Книга третья. Пища приносит плоды. Глава первая. Преображенный мир. Вот уже 20 лет действовали в мире новые силы. В жизнь большинства людей перемены входили постепенно, час за часом, хоть и заметные, но не столь резкие, чтобы подавлять своей внезапностью. Однако нашелся человек, глазам которого все то новое, что внесла пища в облик мира за 20 лет, открылось сразу, в один день. Будет очень кстати, если мы проведем с ним этот день и расскажем обо всем, что он увидел. То был преступник, осужденный на пожизненную каторгу, за что именно для нас не важно. Но теперь, через 20 лет, закон счел возможным его помиловать. И вот в одно прекрасное летнее утро бедняга, чьим уделом с 23 лет был унылый и изнурительный труд и жесткие тюремные правила, вновь очутился в изумительном мире свободы. Ему вернули вольную одежду, от которой он давно отвык. За последние недели волосы у него отросли, их уже удается расчесать на пробор. И вот он стоит, весь обновленный, оттого жалкий, растерянный и неуклюжий. Глаза ему слепит солнечный свет, душу слепит нечаянная улыбка судьбы. Он снова на воле. Он силится постичь непостижимое. Он вновь, пусть ненадолго, возвращен к жизни. Даже не верится, он к этому совсем не готов. По счастью, у него был брат, который все еще не забыл об их далеком детстве и сейчас приехал за ним и обнял его. Этот бородатый и преуспевающий мужчина ничем не напоминает того мальчонку, каким он был 20 лет назад, даже глаза стали другие. И вместе с этим незнакомцем, близким ему по крови, вчерашний узник приехал в Дувр. Дорогой они больше молчали, хотя и думали о многом. Они посидели часок в трактире. Брат отвечал, а узник все расспрашивал о родных и знакомых, удивляя собеседника давно устаревшими взглядами, отмахиваясь от новых понятий и новых воззрений. А потом настало время идти на вокзал, на лондонский поезд. Имена братьев и семейные дела, которые они обсуждали, несущественны для нашей повести. Нам важны лишь перемены да странные новшества, которые бросились в глаза бедные заблудшие овцы, вернувшиеся в некогда хорошо знакомый мир. В самом Дувре он почти ничего не заметил, вот только пиво в оловянных кружках было отличное. Он никогда не пил такого. И на глазах у него выступили слезы благодарности. «Пиво, как и прежде, хоть куда», — сказал он, а про себя подумал, что оно стало несравненно лучше. Лишь когда колеса поезда громыхали уже за Фолкстоуном, он несколько справился с волнением и начал замечать окружающее. Он выглянул в окно. «Солнышко светит», — повторял он в 20-й раз. «Денек выдался на славу». И тут впервые он заметил какие-то странные несоразмерности и несообразности. «Ух ты!» — воскликнул он и выпрямился. Лицо его впервые оживилось. «Ну и чертополох же!» — вымахал на том берегу под ракитами. «Неужто и вправду такой огромный чертополох? Или я путаю?» Но это и в самом деле был чертополох, а то, что он принял за ракитовые кусты, оказалось простой травой. В ее чаще рота солдат, как и прежде в красных мундирах, проводила учения согласно уставу, частично пересмотренному после Бурской войны. И вдруг — бац! — поезд нырнул в туннель и выкатил прямо к Сэндлингскому вокзалу. И здесь теперь все утопало в зарослях рододендронов. Они добрались сюда из близлежащих садов и заполнили всю долину. От них в Селлинге стало так темно, что фонари горели круглые сутки. На запасном пути стоял товарный поезд, груженный рододендровым кругляком, и здесь наш блудный сын впервые услыхал о чудо-пище. Поезд уже снова мчался по знакомым, ничуть не изменившимся местам, а братья все еще говорили на разных языках. Старший жадно расспрашивал, и его вопросы казались младшему бессмысленными. Сам он никогда и не пытался понять и обобщить происходящее, а потому ответы его звучали бессвязно и невразумительно. «Это все чудо пищи», — сказал он, исчерпав все свои познания. «Неужто ты не слыхал? И никто тебе даже не обмолвился? Чудо пища, понял? Чудо пища! Из-за нее и с выборами такая кутерьма! Ученая штука! Неужто так-таки не слыхал?» И он подумал, как же брат отупел там в тюрьме, не знает самых простых вещей. Так и шла эта игра в вопросы и ответы. Между разговорами старший брат смотрел в окно. Сначала новости интересовали его смутно, лишь в общих чертах. Его больше занимало, что скажет ему при встрече такой-то, как теперь выглядит такая-то, и как бы всем и каждому изобразить по возможности благовидно поступок, из-за которого его 20 лет назад засадили. Чудо пищи мелькнуло сперва невразумительными строчками в газете, потом помешало им с братом понимать друг друга, и вдруг он обнаружил, что этой пищи не миновать, о чем бы они ни заговорили. В ту переходную пору мир напоминал собой лоскутное одеяло, и новое явилось свежему глазу, как цепь поразительных, кричащих контрастов. Перемена совершалась не везде одинаково. Очаги распространения пищи вспыхивали то тут, то там. Страна словно покрылась разноцветными заплатами. Большие области, до которых пища еще не добралась, а рядом края, где она уже пропитала землю и воздух, внезапная и вездесущая. Она, словно новая дерзкая мелодия, разливалась среди древних, освещенных веками песен. В то время контраст был особенно разителен на пространстве от Дувра до Лондона. Поезд пересекал места, какие вчерашний узник помнил с детства. Полоски полей за живой изгородью такие крохотные, словно их вспахали карликовые лошади. Узенькие дороги, на которых трем повозкам уже, пожалуй, не разъехаться. В полях кое-где пятнышками темнеют вязы, дубы и тополя, вдоль речушек жмутся ивы. Стога сена не выше сапога какого-нибудь великана. Игрушечные домики с крохотными окошками, кирпичные заводы, кривые деревенские улочки, дома побольше, жилища жалких местных тузов, поросшие цветами насыпи и палисадники железнодорожных станций. Вся эта мелкота осталась от ушедшего в прошлое 19-го столетия и еще сопротивлялась наступлению гигантизма. Кое-где виднелись пучки занесенного ветром огромного взлохмаченного чертополоха, не поддающегося топору. Кое-где высился трехметровый гриб-дождевик или торчали обуглившиеся стволы на выжженном участке гигантской травы. Но это были единственные признаки наступления пищи. На протяжении нескольких десятков миль ничто больше не предсказывало, что в каких-нибудь 10 милях от дороги, за холмами, в Чизинг-Айбрайтской долине, скрываются чащи гигантской пшеницы и могучих сорняков. И вдруг снова появлялись приметы пищи. Новый, невиданно огромный виадук протянулся от Онбриджа, где заросли гигантского тростника задушили реку Мидуэй и превратили ее в болото. Дальше опять пошли маленькие поля и деревушки, но по мере того, как из тумана проступала каменная россыпь громады Лондона, все явственнее и настойчивее бросались в глаза усилия человека сдержать натиск гигантизма. В те времена в юго-восточной части Лондона, где жили Коссер и его дети, пища таинственным образом прорвалась сразу в сотни мест. Жизнь пигмеев продолжалась тут среди ежедневных знамений нового, и лишь неторопливость его поступи да сила привычки мешали людям понять их грозный смысл. Но узник, вышедший на свободу, иными глазами увидел этот мир, куда властно вторглась пища. Его поразила изрытая обугленная земля, большие уродливые валы и укрепления, казармы и склады оружия, все, что поневоле понастроили люди, защищаясь от наступления упорной хитроумной силы. Опять и опять, только в больших масштабах, повторялось то, что некогда произошло в Хиклибрау. Новые силы и новые формы жизни проявились прежде всего в случайных мелочах. Они буквально вырастали под ногами и на пустырях, невзначай и словно бы ни с того ни с сего. В огромных зловонных дворах за высоченными заборами поднимались непроходимые джунгли сорняков. Их использовали как топливо для гигантских машин. Лондонские мальчишки собирались сюда и совали грош сторожу, чтобы он дал поглазеть на маслянистые и лязгающие металлом громады. Там и тут протянулись дороги и рельсовые пути, сплетенные из волокон небывало огромной конопли, и по ним ездили тяжелые повозки и автомобили. На сторожевых вышках были установлены паровые сирены, готовые в любую минуту взреветь, предупреждая людей о нашествии каких-нибудь новых хищников. Особенно странно было видеть башни древних церквей, также украшенные механическими гудками. На открытых местах виднелись выкрашенные в красный цвет блиндажи и укрытия, из них можно было вести огонь ярдов на 300. И солдаты ежедневно упражнялись здесь в стрельбе охотничьими патронами по мишеням, изображавшим крыс-великанов. Со времен скелетов гигантские крысы уже 6 раз совершали набеги на Лондон. И всегда из канализационных труб на юго-западе. И к этому тоже все привыкли. Ведь никого не удивляет, что в дельте Ганга под самой Калькуттой водятся тигры. В Сэндлинге младший брат машинально купил газету, и под конец она привлекла внимание недавнего узника. Он развернул ее. Ему показалось, что страниц в газете стало больше, а сами они меньше и шрифт не тот. А потом он увидел бесчисленные фотографии вещей, до того непонятных, что даже неинтересно было смотреть, и длинные столбцы статей под заголовками, настолько для него темными, словно они были на чужом языке. Замечательная речь мистера Кейтерема. Законы о чудо пищи. «А кто такой Кейтерем?» — спросил он, пытаясь вновь завязать разговор. «Ну, этот человек надежный», — ответил младший брат. «Вон как? Политик, что ли? Хочет скинуть правительство. Давно пора». «Вот как?» — он задумался. «А те, что были при мне? Чемберлен, Росбери? Все, наверное... Чего ты?» Брат вдруг схватил его за руку и показал пальцем. «Гляди! Коссары!» Бывший узник посмотрел в окно и увидел... «О, Господи!» Вот теперь он был поистине ошеломлен. Он забыл обо всем на свете. Газета упала на пол. За деревьями, свободно и непринужденно, расставив ноги и подняв руку с мечом, готовясь его бросить, стоял великан добрых 12 метров ростом. Одежда его, сотканная из нитей белого металла, и широкий стальной пояс так и сверкали на солнце. В первую секунду бывший узник видел только эту сверкающую живую статую. Потом заметил поодаль второго великана. Тот готовился поймать мяч. Так значит, вся эта обширная котловина меж холмами к северу от семи дубов изрыта и изрезана не случайно. Тут хозяйничают гиганты. Огромная укрепленная насыпь окружала известковый карьер. На дне его стоял дом. Громадное плоское здание в египетском стиле, которое Коссар выстроил для сыновей, когда гигантская детская отслужила свою службу. За домом, в тени навеса, под которым свободно уместился бы целый собор, то вспыхивали, то гасли пляшущие красноватые блики и гремели оглушительные удары молота. Но тут исполин кинул в небо огромный деревянный мяч, скрепленный железными обручами. Братья привстали с мест и смотрели во все глаза. Мяч казался величиной с бочку. «Поймал!» — воскликнул старший. Великана, кинувшего мяч, заслонило дерево. Все это лишь на мгновение мелькнуло в окнах вагона, И тотчас поезд миновал деревья и нырнул в туннель у Чизлхерста. «О, Господи!» — снова вырвалось у бывшего узника, когда вокруг сомкнулась тьма. «Ну и ну! Этот парень был ростом с дом!» «Это они самые и есть, молодые коссоры!» — откликнулся брат и выразительно мотнул головой в ту сторону. «От них-то и пошла вся беда!» Поезд выскочил из туннеля, и снова мимо побежали сторожевые вышки, увенчанные паровыми сиренами, и красные казармы, потом пошли загородные виллы. За 20 лет искусство рекламы ничуть не забылось. Из бесчисленных рекламных щитов со стен домов, с заборов и иных видных мест взывали к избирателям пестрые афиши. Бурная предвыборная кампания проходила под знаком «Чудо пищи». Опять и опять повторялись слова «Кейтерам», «Чудо пища», «Джек-потрошитель великанов» и огромные карикатуры и шаржи. Злые перья и кисти на все лады издевались над сверкающими гигантами, что промелькнули за окнами вагона всего несколько минут назад. Младшему брату пришла в голову великолепная мысль. Достойно отметить возвращение старшего к жизни праздничным обедом в каком-нибудь шикарном ресторане, а затем насладиться всеми волнующими впечатлениями, какими только мог порадовать в те годы мюзик-холл. Отличная программа действий. Предполагалось, что волна радости и жизни омоет вчерашнего узника и унесет воспоминания о тюремных годах. Однако вторую часть программы пришлось изменить. После обеда виновником торжества владело чувство, пересилившее жажду зрелищ и способное отвлечь человека от мрачных воспоминаний куда вернее любого театрального представления. Неуемное любопытство. Его слишком поразили чудо-пища и ее дети. Новая невиданная людская порсель, которая словно возвышалась над всем миром. «Не пойму я их», — сказал он. «Разбередили они меня?» У младшего брата хватило деликатности. Он не стал настаивать на своем плане развлечений. «Сегодня твой праздник, старина», — сказал он. «Что ж, попробуем попасть на митинг в зал собраний». Бывшему узнику посчастливилось. Хоть и не сразу, но он протиснулся в битком набитый зал и глядел во все глаза на небольшие, ярко освещенные подмостки у дальней стены под галереей и органом. Пока публика валом валила в зал, органист наигрывал что-то такое, от чего ноги сами начинали топать в такт, но затем музыка прекратилась. Не успел новоявленный гражданин устроиться поудобнее, осадив несносного соседа, несколько раз заехавшего ему локтем в бок, как появился Кейтерем. Из темноты на середину ярко освещенных подмостков вышел жалкий пигмей. Издали эта черная фигурка казалась совсем крошечной. Вместо лица — розовое пятно, хотя в профиль отчетливо выделялся орлиный нос. И этот карлик вызвал бурю приветствий. Да еще какую! Крики и рукоплескания искорками вспыхнули там у подмостков, перекинулись дальше, охватили пожаром весь зал и даже толпу, обступившую здание снаружи. Как они кричали! Ура! Ура! И среди этих восторженных толп горячее всех рукоплескал наш бывший узник. По щекам его струились слезы. И замолчал он лишь тогда, когда совсем задохнулся от крика. Только тот, кто сам 20 лет провел в тюрьме, способен понять или хотя бы почувствовать, что значит снова оказаться среди людей и единой грудью кричать вместе со всеми. Кстати, он вовсе не обманывал себя и не прикидывался, будто понимает, отчего все так беснуются. «Ура!» — вопил он. «Бог ты мой! Ура!» Затем стало почти тихо. Кейтерем с подчеркнутым терпением ждала какие-то незначительные личности, что-то бормотали и делали все, что полагается в таких случаях, но никто их не слушал и не обращал на них внимания. Их голоса доносились словно сквозь шелест весенней листвы. «Бу-бу-бу! Кому это интересно? зале переговаривались. «Бу-бу-бу!» — неслось с подмостков. «Неужто этот сидеющий болван никогда не кончит? Ему мешают? Как не мешать? Бу-бу-бу!» А вдруг и Кейтрима будет так же плохо слышно? Хорошо, что Кейтрим тут же на подмостках. Можно стоять и издали вглядываться в лицо великого человека. Оно так и просилось на карандаш. И весь мир давно уже созерцал его на ламповых стеклах, детской посуде, на медалях и флажках противников чудо-пищи, на кайме простых и шелковых платков и на подкладке добрых старых кейтеримских шляп. Шаржами на Кейтерима пестрят все газеты того времени. Вот он, матрос, подносит запал с надписью «Законы против чудо-пищи» к старинной пушке, нацеленной на огромное злобное и безобразное морское страшилище чудо-пищу. Либо в блестящих доспехах, с крестом святого Георгия на щите и шлеме, бросает вызов исполинскому трусливому Калибану, сидящему в гнусной грязи у входа в мерзкую пещеру, и на рыцарской перчатке надпись «Новые постановления о чудо-пище», либо Персеем на крылатом коне спасает закованную в цепи прекрасную Андромеду, на поясе которой четко написано «Цивилизация», от алчного морского чудища, на головах и клешнях которого видны надписи «Безверие», «Жестокое себялюбие», «Бездушие», «Уродство» и тому подобное. Но толпа прозвала его Джек-потрошитель великанов. И именно таким сказочным богатырем с предвыборных плакатов сейчас представлялся вчерашнему узнику человечек на далеких подмостках. Бу-бу-бу внезапно оборвалось. Наконец-то кончил. Садится. Теперь он. Нет. Да, это Кейтрим! Кейтрим! И снова зал рукоплещет. Только в многотысячной толпе возможна такая тишина, которая наступила за этой бурной овацией. Когда ты один в пустыне, конечно, все кругом молчит, но ты слышишь свое дыхание, каждое свое движение, каждый шорох вокруг. Здесь же слышен был только голос Кейтрима. Звонкий и ясный, как алмаз, горящий на черном бархате. Но как слышно! Словно он говорил над самым ухом каждого из толпы. Вчерашнего узника этот карлик, жестикулирующий в ореоле света, в ореоле красивых, захватывающих слов, просто ошеломил. Позади оратора, почти незаметные, сидели его сторонники. И до самых подмостков перед глазами околдованного слушателя раскинулось сплошное море голов и плеч, огромный зал, весь обратившийся вслух. Этот пигмей, казалось, вобрал в себя души людей, все их существо. Кейтрим говорил об исконных наших обычаях. «Правильно, правильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — подхватывал бывший узник. Кейтрим говорил об истере, свойственном Англии, духе порядка и справедливости. «Правильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — кричал растроганный узник. Кейтрим говорил о мудрости наших предков, о постепенном развитии священных государственных установлений, о нравственных и общественных традициях, что вошли в плоть и кровь англичанина. «Правильно!» — стонал вчерашний узник. И слезы умиления катились по его лицу. Так неужто все это теперь пойдет прахом? Да, прахом, только из-за того, что 20 лет тому назад 3 безумца намешали в бутылках какой-то дряни. Теперь наши исконные порядки и все самое святое. Крики «нет, нет». Так вот, чтобы все это не пошло прахом, надо напрячь все силы. Побороть в себе нерешительность. Неистовые крики одобрения. Да, надо побороть нерешительность и покончить с полумерами. Джентльмены, кричал Кейтрим, все вы слыхали о крапиве, которая стала гигантской. Сначала она невелика и не отличается от простой крапивы. Ее можно вырвать с корнем, выполоть твердой рукой. Но если ее не выполоть, она разрастается, чудовищно разрастается, и волей-неволей нужно браться за топоры и веревки, подвергать опасности руки и ноги и самую жизнь. Нужно много и горько трудиться. Люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы. Да, люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы. Движение и шум на миг заглушили его слова. Потом бывший узник снова явственно услышал звонкий голос. «Сама чудо-пища дает нам урок!» Кейтрим выдержал внушительную паузу. «Рвите с корнем эту крапиву, пока еще не поздно!» Он замолчал и вытер губы. «Ясно!» — крикнул кто-то в зале. «Ясно и понятно!» И опять крики одобрения стремительно переросли в громоподобный рев, словно бесновался и ликовал весь мир. И вот наш новоявленный гражданин выбрался, наконец, из зала, чудесно растроганный и с таким просветленным лицом, словно ему только что было ниспослано видение. Теперь он знал, что делать, как знали все. Мысли его прояснились. Он возвратился к жизни, когда мир переживает роковые часы. Необходимо принять важнейшее решение. И он обязан участвовать в этой великой борьбе, как подобает мужчине, свободному и готовому исполнить свой долг. Он так и видел перед собой враждующие силы. На одной стороне невозмутимые гиганты в сверкающих кольчугах, теперь они предстали перед ним совсем в ином свете, чем утром. На другой — человечек в черном, размахивающий руками на ярко освещенных подмостках, карлик, извергающий потоки столь убедительных слов, вкрадчивый златоуст с проникновенным голосом. Джон Кейтрим, Джек-потрошитель великанов. Да, надо скорее объединиться и вырвать крапиву с корнем, пока еще не поздно.